Качан капусты за авторский лист.
Добрый день, дорогие друзья, писатели и писательницы, читатели и читательницы. У микрофона Дарья Буданцева, и это подкаст «Качан капусты за авторский лист», где мы ни в коем случае не учим писателей писать книги. Я уверена, что они и без нас разберутся, да, и кто бы нам самим рассказал. Но мы пытаемся понять, а что же делать с книгами дальше, после того, как ты их написала, как их продавать и как вообще сделать так, чтобы о твоем творении, несомненно великом, узнало как можно больше читателей. Сегодня с нами в гостях Нина Малкина, автор цикла «Красные луны Квертинда». 18+, между прочим, темная фэнтези. Нина, привет!
Здравствуй!
Я, во-первых, очень рада тебя видеть в такой импровизированной онлайн-студии нашего подкаста. Мы с Ниной находимся, я так предполагаю, в разных городах. Я сейчас записываю этот выпуск для вас, дорогие друзья, из Самары. У меня тут отпуск. Вы, вероятно, заметили, что подкаст не выходил несколько недель. Я отдохнула. Я благодарна себе за это решение, что я наконец-то решилась отдохнуть. И я теперь полна энтузиазма, энергии, бодрости, сил и всего на свете, чтобы пытать наших дорогих гостей своими любимыми каверзными вопросами. Сейчас я, пожалуй, все-таки побуду хорошей ведущей и поподробнее представлю Нину, и потом мы уже перейдем к тем самым каверзным вопросам, которые я вечно гостям обещаю, а в конце выпуска гости говорят: да что ж такое, все было слишком мягко, без зуба и никаких тут таких сложных вопросов. Ну, я буду учиться.
Ага, значит, на мне ты решила отыграться.
Я ж говорю, я после отпуска, я отдохнувшая, я готова.
Я готова.
Замечательно. Итак, в цикл «Красные луны Квертинда» входят вот такие книги: «Ментор Черного Паука», «Орден Крона», «Банда изгоев», «Орден Крона», «Армия Свободы», «Наследие Иверийской династии», «Дочери Мелиры», «Наследие Иверийской династии», «Господин Демиург». Вот эта книга еще в процессе. И шестая книга цикла в процессе — «Величайшая из магий». Нина, скажи, пожалуйста, планируется 6 книг в цикле или в планах еще книги?
Планируется 6 книг в цикле. При самом неудачном раскладе, если я не уложусь в последний том одну книгу, то будет 7, но больше 7 не будет 100%. Но, скорее всего, 6. Я надеюсь, что все-таки мне хватит. Это просто будет большая толстая книга, 6-й том, завершающий на все эпические события, и на этом мы остановимся.
Здорово. А скажи, пожалуйста, для тебя большая книга — это сколько авторских листов?
Для меня большая книга — это 30 авторских листов. Это первая моя книга «Ментор Черного Паука». Она вышла одним томом. Это 30 авторских листов. Это такой большой кирпичик.
Ну да, то есть вот если было бы 32 авторских листа, уже имело бы смысл делить на две части? Ты как думаешь?
Я думаю, да. Тут, видишь, технология Руграм, где я издаюсь, Руграм, точнее, диктует свои правила. Они не могут издавать книгу больше 650 страниц блоком. 650 страниц — это как раз маленьким шрифтом примерно 30 авторских листов. Если там будет 32, то велик шанс, что читатель откроет книгу, и она просто хрустнет. Поэтому, к сожалению, там склейка не позволяет большие книги издавать. А поскольку я началась там издаваться, я там издаюсь со своими каноничными обложками, там, которые рисует художник, душой прикипевший к серии, то я буду там доиздаваться до конца. Соответственно, мне надо ориентироваться на то, что в 650 страниц я должна минимум уложиться, а это вот максимум 30 алок.
Все, поняла тебя. Вот, спасибо за информацию. У нас тут первые минуты подкаста, и уже что-то новое. Казалось бы, 27-й или какой там выпуск. Так, прошу прощения, дорогие слушатели, если я сейчас ошиблась, возможно, вы слушаете какой-то другой по счету выпуск, но в любом случае, как бы далеко не первый, и все еще мы узнаем что-то новое. Здорово, спасибо. Да, ты сказала очень важную вещь. У тебя этот цикл, он издается в Руграме, и первые две части этого цикла уже изданы в издательстве «Эксмо» у нашей любимой Киры Фроловой. У меня в моих заметках есть такая запись, она называется «Большой блок вопросов по Руграму». У меня очень много вопросов по Руграму, и, естественно, потом мне очень хочется сравнить работу в Руграме и сравнить работу в «Эксмо». Я думаю, что давай мы вначале поговорим про «Руграм», потом мы перейдем к «Эксмо», и потом мы сравним два таких больших формата издания.
И совершенно разных, да.
Вот, очень интересно. Ну что, как все начиналось? Как ты вообще пришла в «Руграм»? Было ли это первое, куда ты пришла? Или, может быть, где-то еще была?
Нет, я нигде не была. Я вообще пришла в книгоиздание 3 года назад. Я понятия не имела, что такое книжная верстка, что такое авторский лист, что такое профессиональная художественная редактура. То есть я не филолог, я технарь, я не из мира книгоиздания, не из этого сообщества. Я сидела дома с ребенком и начала писать книгу для себя, потому что мне хотелось ее почитать. В тот момент, когда я поставила точку в своей первой книге «Ментор черного паука», я вообще не думала о том, что я когда-то это издам. Я написала ее для того, чтобы прочитать самой, для того, чтобы дать прочитать своей сестре, там, своим подружкам, и чтобы мы перетирали там отношения героев, механику магии, строили свои теории. И когда вот эти мои первые бета-ридеры, как я потом узнала, прочитали книгу, они сказали: «Слушай, это классно, это очень интересно, это надо издать». И вот тогда я полезла узнавать, что такое самиздаты, какие существуют издательства. Я просто вышла в интернет, в Google, какие в России существуют издательства. Вот. И свою книгу, естественно, отправила по общим формам, там, в АСТ, в Эксмо, еще куда-то, и выложила на Литнет. И стала ждать. Оказывается, что в течение года у меня не появилось толпы фанатов и не появилось преданного фандома, который с такой же большой любовью будут относиться к моей истории, как отношусь я и моя сестра. Появилось буквально там десяток человек, то есть год, пока книга висела на Литнете, ничего не происходило. Тогда я начала понимать, что, наверное, чтобы мою историю прочитали, нужно что-то делать. Нужно куда-то бежать, нужно какие-то предпринимать действия. И я зарегистрировала группу ВКонтакте, потому что я поняла, что у автора должна быть еще своя социальная сеть, своя площадка. Прочитала в интернете, опять же, из рекомендаций. Начала вести, сначала весьма неловко, там, какими-то эстетиками. И попала в сообщество книжное. И отсюда я уже начала черпать информацию, а мне кажется, что вообще в книгоиздании сейчас чуть ли не самое важное — это информация. То, насколько ты информирован, насколько ты знаешь, что делать со своей книгой, насколько ты знаешь бизнес, насколько ты знаешь процесс книгоиздания, насколько ты знаешь людей в этой отрасли. Тогда у меня не было ничего, поскольку я не дождалась ответа ни из Эксмо, ни из АСТ, ниоткуда, потому что присылает девочка 30 алок, там еще 34 было без редактуры, без обложки, у меня какая-то там дурацкая обложка была. Естественно, мне кажется, что она даже до жанрового редактора не дошла, да, она где-то там на общей приемке и отправилась в мусорную корзину. И когда я уже в это вошла, я поняла, что существуют вот такие издательства, что у нас, допустим, издательство Print to Demand, это, наверное, у нас есть Автограф, да, Ридера сейчас и Руграм. Я проанализировала и поняла, что у Руграма из этих всех трех издательств самая лучшая дистрибьюция и самое лучшее позиционирование. Я посмотрела на примеры других авторов, которых я читаю, и поэтому решила, что отправлю свою рукопись на рассмотрение в Руграм. Опять-таки, я не знала, что в Руграм там, наверное, они берут, не знаю, какой процент, но очень большой процент всех рукописей, которые к ним поступают, потому что это платформа. То есть это не классическое издательство, которое там вкладывают в огромные тиражи деньги, а это платформа, у которой еще есть свои условия. Я думаю, что все прекрасно знают. За 100 первых книг автор не получает гонорар в Руграме проданных.
Ну, кстати, далеко не все знают, поэтому вот если ты подробнее остановишься на этом моменте, может быть, какую-то свою оценку дашь, будет очень интересно. Я об этом узнала вообще далеко не сразу. Я вела переговоры, кстати, с Руграмом, пока я еще ждала ответы там по своим медиаторам от других издательств, я так на всякий случай общалась, ну, потому что мало ли, мне хотелось все равно издать медиаторов, даже если никто больше не согласится, я хотела пойти в Руграм. И я вот, по-моему, не знала об этом условии, если честно.
У медиаторов, кстати, очень классная обложка. Я ее добавила в редлист свой. Очень хочу почитать, интересно.
Спасибо большое.
Возвращаясь к Руграму, мне кажется, что это уже ни для кого не новость. Это стандартный договор, что за 100 первых книг он забирает полностью все роялти и весь гонорар. То есть все, что автор продает выше 100 книг, 101 и дальше, уже идет по условиям договора. Автор получает свои роялти, издательство Руграм, платформа забирает свою. Об этом тоже можно много говорить, но мы это оставим куда-то туда на потом подкаста. Сейчас поговорим о том, что я туда пришла, я туда отправила рукопись, и 40 дней я волновалась, рвала на себе волосы, переживала, что меня туда не возьмут, что это мой последний шанс издаться. И на 41-й день мне пришел ответ, что мы читали вашу историю, история неплохая, давайте мы ее издадим. Я пошла сразу отмечать, я была безумно рада, я не могла поверить, что наконец-то моя история обретет тело, она дойдет до читателей. И кто бы мне сказал тогда, что это только начало пути? Добро пожаловать на новый круг ада!
Добро пожаловать в голодные игры, и пусть удача всегда будет с вами.
Но именно тогда я впервые ощутила себя вот этот вот, знаешь, я еще не чувствовала себя писателем, но вот такой легкий шлейф писательства какой-то тронул мое сознание, и я была очень довольна. Вот, и, естественно, у меня были представления о том, что раз меня взяли в издательство, значит, меня теперь будут продвигать, значит, теперь будут баннеры с моими книгами висеть на Щелковском шоссе и, может быть, даже в центре, что меня будут класть на выкладки в книжных магазинах, потому что это же выгодное издательство. Ну, я была абсолютно наивным человеком, у которого, опять-таки, повторяюсь, не было информации, которая очень важна в продвижении и в книгоиздании, как я теперь уже сейчас это понимаю. Вот так началась история издания «Ментора Черного паука» и всей серии «Красные луны Квертинда». Я, как всегда, кратенько не умею, в 5 томах вам рассказала.
Нет, слушай, ну, мы тут все любим длинные истории.
Всем привет, меня зовут Надя Хедвиг. Скоро в «Импринте Чернобело» выходит мой дебютный роман «Поцелуй зимы», первая часть цикла «Великие девы». «Поцелуй зимы» — это городское фэнтези о смертных женщинах, которым подвластны времена года и не подвластна собственная жизнь. Весенние, летние, осенние и зимние девы живут среди нас. Каждая, кроме власти над стихией, обладает особым даром. Весна пробуждает жизнь, лето вызывает страсть, осень доступна мудрость и познание, а зима способна прикосновением остановить человеческое сердце. Именно ей на смену должна прийти наша героиня, 20-летняя Вера. У Веры есть свой секрет и свой особый дар, который она ненавидит. Этот дар — оживлять фантазии, заплатив за них частичкой души. Когда-то она от одиночества придумала и оживила парня, а тот на ее глазах убил человека. Получив страшный дар зимней девы, Вера хочет от него избавиться, а еще понять, почему выбрали именно ее. Уж не потому ли, что настоящее чудовище — она сама. История Веры во многом переплетается с моей. Так же, как она, я в подростковом возрасте увлекалась искусством постмортем, любила гулять по кладбищам, представлять себе истории похороненных там людей. И одновременно боялась, что окружающие поймут, что со мной что-то не так. Моя книга — способ протянуть руку всем, кто смотрит в личную бездну, и сказать: «Дорогой друг, с тобой и со мной все в порядке. Приходите на мой канал, прими свою темную сторону. Я пишу там как раз об этом».
Хорошо, тогда у меня следующий вопрос. Как тебе вообще было сотрудничество с Руграмом? Комфортно ли тебе было? Вот ты узнала, что тебе надо самой там обложку делать. Что ты еще делала сама?
Сама я рисовала обложку, соответственно, разворот обложки. Вся редактура полностью художественная и корректура тоже на авторе всегда в Руграме. И верстку я тоже делала сама, хотя Руграм предоставляет бесплатную верстку, но мне захотелось красивую с символами, потому что это моя мечта, и моя книга должна быть супер. Поэтому я еще и платила за верстку. Мне очень нравится там верстка.
Ты сказала, что ты рисовала обложку сама. Ты имеешь в виду, что ты ее оплачивала сама, правильно?
Ну, конечно, да. Рисовал Илья Озорнин, художник. Своими силами я это имела в виду.
А можешь примерно прикинуть, ну или, может быть, не примерно, сколько тебе вот вышло издание за твои деньги, твоей первой книги в Руграме?
Могу, поскольку там 34 алки, на редактуру ушло у меня около 70 тысяч рублей. Но я редактировала ее постепенно. То есть там в течение полугода, потому что у меня хороший редактор, который очень вложился, который читает и любит историю так же, как и я. Мы с ней встретились, она была моей читательницей. Еще когда я не издавалась, она говорит: у вас чудесная книга, но там столько ошибок. Вот, ну, при том, что я же еще говорю, что я не филолог, я не заканчивала никаких университетов, у меня вот, ну, что есть там по русскому языку, там была какая-то, может, 5, я вот русский язык на школьном уровне и знаю, и не только русский язык, а там же очень много своих нюансов редакторских, ну, ты знаешь, да, как это все делается, вот, и она, профессиональный редактор, взяла меня под крыло, она еще и полностью знала всю структуру, все расспросила, чем закончится, какой у меня план, она меня погоняла по мироустройству, она очень въедливая такая, она, а вот здесь у тебя как, а вот здесь у тебя как. И когда она читает, она отмечает какие-то косяки, которые потенциально даже могут противоречить будущему сюжету. 70 тысяч у меня ушло на редактуру, 10 тысяч у меня ушло на верстку, потому что верстка у меня сложная. Опять-таки, я сама захотела, я могла бы получить ее бесплатно. Верстальщица рисовала мне сама символы перед каждой главой, а рисунки, ну, это всегда дорого. И по нынешним ценам это было бы 30 тысяч за обложку, но тогда еще мы с художником встретились, подружились и решили делать совместный проект. Это, кстати, отдельно очень интересная история. Не совсем совместный проект, а поддерживать друг друга в нашем развитии, скажем так. Вот, и поэтому арт мне вышел очень-очень за маленькую сумму. У меня просто не было денег. Я очень хотела именно у этого художника, но у меня не было денег. В итоге у меня все получилось за прям символическое вознаграждение, поэтому на обложку я не так тратила. Сейчас я ему плачу по стандартному ценнику. Обязательно хочу оговориться.
Ну, оговорюсь, просто шикарнейшие обложки, безумно красивый стиль. Я просто в восторге от обложки. Не помню, какая это конкретная книга, но там, где прям пяточка видна героине, я все смотрю на эту обложку, и это прям восхитительная композиция. Я очень далека от этого мира, поэтому, не знаю, композиция, это не композиция, но, в общем, просто красиво, да и все.
Спасибо. Это уже новая, свежая обложка, он же тоже как бы развивается в своем навыке. То есть то, что он рисовал мне 3 года назад, оно немножко не такое, чем то, что он мне нарисовал вот 2 месяца. Поэтому, да, с пяточкой самая крутая, я с тобой согласна. Ну и получается 70 тысяч редактура, 10 тысяч верстка и 30 тысяч, если бы это была обложка, то есть 110 тысяч мне вышло бы издание первой книги. Но поскольку я бедная родственница, я там кое-где растянула, кое-где там снизила цену на обложку за счет того, что мы дружили. И я на самом деле, получается, в долг ее нарисовала, потому что потом я ему в итоге отдала тем или иным образом. Но если бы вот я рисовала под ключ сейчас по тем же ценам, то 110 тысяч — это издание первой книги.
Ох, ну что ж, понятно, понятно. Я тут оставлю, наверное, нашим читателям, нашим слушателям, прошу прощения, да и читателям тоже, возможность это откомментировать мысленно, самостоятельно, но, конечно, это...
Я здесь хочу оговориться, что это буквально максимальный ценник, потому что Озорнин — один из самых высокооплачиваемых художников, то есть у него очень крутые иллюстрации, и он не совсем из книжного мира, он скорее из мира искусства и оттуда куда-то уже бы из геймдева, наверное. Поэтому у него, в принципе, большой ценник, достаточно. Сейчас огромное количество художников, я просто знаю, которые рисуют тоже очень круто, и можно уложиться в гораздо меньшую сумму. Опять-таки, это просто вопрос вашего информирования, повторю в третий раз, то, насколько вы знаете, потому что можно найти нереально крутого художника, который за какую-то совсем символическую сумму нарисует тебе очень крутую обложку, но его надо искать, его надо знать, это надо прошерстить там в течение нескольких недель огромное количество групп. Опять-таки, верстку можно сделать недорогую, и корректуру, редактуру можно сделать там у друга, у подруги. У меня я просто брала по ценам рынка, можно сказать. По максимальным ценам рынка, как человек не из книгоиздания, не имеющий никаких знакомых, вот пришел, вот столько заплатил. Сейчас бы я, наверное, уменьшила эти расходы с той информацией, которую я обладаю.
Да, я с тобой согласна, и тут я, наверное, выскажу еще такое мнение. Уж не знаю, насколько мне, как писательнице, которая пользуется услугами специалистов в книжном мире, сейчас выгодно высказывать это мнение, наверное, не особо выгодно, но как человеку, который ратует за, ну, какую-то справедливость в книжном мире, я все-таки выскажу, что все специалисты, которые работают внутри книжного мира, берут за свои услуги гораздо меньше, чем они брали бы за эту же работу, но вне книжного мира, действительно. Потому что и редактура, и корректура, и иллюстрация — это все стоит гораздо дороже, чем это все стоит внутри вот нашего книжного бизнеса. Просто тут действительно это у нас довольно нищая индустрия, и тут мало все платят.
Я помню твой замечательный подкаст, который открыл мне глаза, я не помню с кем, по-моему, с редактором какого-то издательства. Это моя вина, что я забыла, простите, пожалуйста. И она так здорово рассказала о том, что вообще книгоиздание в России — это просто бизнес и отрасль, в которой мало денег. То есть больших денег здесь заработать невозможно, потому что русскоязычная аудитория, она не такая большая. Рынок книгоиздания, он не способен выйти на какие-то большие там глобальные заработки. Соответственно, и должности здесь не только у редакторов, ну и даже у маркетологов здесь небольшие сравнительно зарплаты.
Абсолютно с тобой согласна. Я вот уже довольно давно так или иначе вращаюсь в этом книжном мире. И да, когда я из него вышла, в смысле, когда я, например, уволилась из Эксмо и пошла работать в другие сферы по специальности, вернуться обратно довольно тяжело, потому что ты уже привыкаешь немножко к другой оплате труда. Ну уж, что уж тут.
Ой, не говори, денег мало, конкуренция бешеная, работать много. Подумайте 10 раз, прежде чем входить в эту воду.
Слушай, ну многие говорят, не то что многие, мне кажется, что все вакансии, которые я вижу, которые связаны именно с книжным миром, везде есть какая-то такая приписка, что там нужно любить книги. Ну и действительно, это нужно прям очень любить эту работу, чтобы вкалывать так сильно, как вкалывают наши редакторы, там художники. На самом деле, мне кажется, все и за такие деньги. Это довольно несопоставимый объем работы за эту зарплату, на мой взгляд.
Так что идите в книжный бизнес, если очень любите книги или просто больше ничего не умеете, как я.
Или идите в книжный бизнес и поднимайте его с колен, чтобы наконец-то у нас тут появились деньги. Мне кажется, что все-таки, ну, должен быть какой-то секрет. Ну, должно быть какое-то окно, которое нужно просто прорубить. Я вот все пытаюсь его узнать. Может быть, мы с вами, дорогие гости, дорогие слушатели, все-таки узнаем, что же это за секрет какому-нибудь 50-му или там 150-му выпуску.
Ну, сейчас все очень быстро меняется. Посмотрим, как сложится.
Ну, в конце концов, мы не только наблюдатели, а мы еще непосредственно участники этого книжного мира. Я уверена, что даже за вот эти там 25-27 выпусков подкаста я чуть-чуть изменила этот книжный мир, а дальше, что называется, больше. И каждый книжный канал, каждый пост, где мы говорим правду, где мы говорим о своих эмоциях, где мы говорим о своем опыте, это все меняет, ну, по чуть-чуть, как вода точит камень. И также и мы немножко, но меняем вот эту книжную индустрию. Так что все в наших руках, я считаю.
Возможно, и меняем, но как минимум твой подкаст точно делает жизнь легче очень многих авторов, в том числе молодых. Это просто такой кладезь необходимой информации и кладезь того, чего нужно знать, что надо слушать каждый подкаст, внимать опыты других авторов, причем не только молодым, но и опытным. Уже тоже это всегда очень полезно. Так что рекомендую.
Спасибо большое, мне очень приятно. Давай вернемся к нашим не баранам, но руграмам. Вот такой вот я каламбур сказала. Итак, расскажи, пожалуйста, насколько тебе было комфортно в руграме? Потому что я так понимаю, что ты там остаешься. И даже сейчас, когда у тебя выходят книги в Эксмо, ты все еще остаешься в руграме, правильно?
Да. Очень комфортно. Вообще могу сказать, что руграм — это про абсолютный комфорт автора. Как они себя любят позиционировать, это свобода автора. Но главное — быть готовым к этой свободе, потому что если автор не представляет, что он хочет, он, в принципе, написал книгу и хочет ее дальше сдать по цепочке, то ему, скорее всего, не в руграм, потому что руграм — это платформа для издания, это батут, от которого ты сможешь оттолкнуться, но прыгать придется самому, потому что здесь они, к сожалению, предоставляют, ну, самые минимальные средства продвижения, ну, просто дистрибьюцию, то есть, условно, это отличный и самый удобный посредник, самый первый между тобой и читателем. Они печатают твою книгу и поставят ее в магазины. И купит их столько человек, сколько у тебя на данный момент есть читателей, вот которых ты знаешь, своих читателей, да? Ну, может быть, немножечко больше. То есть рассчитывать на то, что у тебя нету читателей совсем, ты придешь и сдашь книгу в руграме и продашься большим тиражом, этого не будет. Поэтому лучше, конечно, идти уже туда со своей аудиторией. Идти туда с какой-то наработанной базой. Тогда ты сможешь сделать все, что захочешь. Главное — быть инициативным, быть энергичным автором, предлагать им какие-то классные движники, они на все соглашаются, ну, не на все, но, скажем так, они всегда идут навстречу любым авторам, то есть, если вы скажете, я приду навстречу, устрою у вас презентацию, они скажут, замечательно, давайте, у нас есть вот такое время. Если вы скажете, что я там хочу дополнительно мерч напечатать к своим книгам и сделать акцию через ваш магазин, они скажут, супер, давайте, мы очень рады, мы вам площадки предоставим, доставляем для продажи, продавайте, доставим, все сделаем, но, соответственно, у них своя аудитория не очень большая. Она есть, да, сколько-то человек купят вашу книгу, но это, скорее всего, не будут очень большие тиражи. Вот, кстати, Ира Котова недавно писала, что 500 книг — это уже успешный тираж в руграме. Это уже успешный тираж. 800 и больше — это бестселлер.
Я, кстати, хотела у тебя спросить, к слову, про качан капусты. Продала ли ты первые вот эти 100 экземпляров? Через какой примерно срок ты их продала? В общем, как скоро ты получила свою капусту за свой авторский лист?
Так сложилось, что за тот год, пока моя книга висела на самиздатах, я уже сколотила небольшую банду, потому что я получала с помощью таргетинга коммерческий статус на АТ. То есть мне его не дали просто так. Там многие авторы приходят и говорят: вот я там издающийся автор, дайте мне коммерческий статус. И АТ тоже идут навстречу, они выдают коммерческий статус, только продавать. Я пришла, сказала: дайте мне коммерческий статус. Они мне говорят: а нифига, вы неизвестный автор. Ну, естественно, так они мне не сказали. Более официальными формулировками: вы должны предоставить нам вот такие показатели, чтобы мы вам выдали коммерческий статус. И это отличная политика АТ, просто идеальная, потому что она буквально заставляет автора что-то делать для того, чтобы у него появилась первая фан-база. Тебе либо придется, ну, не либо, а тебе в 99% случаев придется подключать таргетинг, то есть вкладывать деньги для того, чтобы набить часы чтения, набить количество просмотров, ну, либо прыгать выше головы и ходить размещать какие-то посевы в социальных сетях, в общем, продвигать свою книгу так, чтобы туда повалил трафик, и чтобы у тебя появились читатели, часы чтения и те показатели, которые нужны для ком-статуса. Благодаря тому, что меня заставили это делать, у меня уже была база, то есть 100 книг я бы точно уже продала. Но вдобавок я уже коммуницировала с некоторыми авторами, например, вот с Ирой Котовой, и Ира прочитала мою книгу, ей очень понравилось, она отрекомендовала в своей соцсети, и на предзаказе тираж ушел сразу в достаточно большую цифру, они поставили допечать сразу же к этим 100 сверху, вот, и первый квартал я продала 800 или 900 штук, я сейчас уже не помню, ну, то есть это много, это для книжки, которая стоит 1600 рублей. Это очень много, еще и в Руграме. И потом эту волну подхватили остальные авторы, блогеры, читатели. То есть вот от Иры вот это уже разошлось. Потом Юля Books Around Me назвала мою книгу в числе лучшего фэнтези 2022. Было очень приятно. Вот, и далее. Кому-то нравилось, кому-то не нравилось. Ну, в общем, она попала в инфополе и завирусилась достаточно так самостоятельно, на собственной тяге.
Смотри, насчет собственной тяги я бы, конечно, поспорила, учитывая, сколько ты сил вложила на старте. Давай мы еще раз это с тобой озвучим. Ты написала книгу, выложила электронный вариант на Litnet, а потом на...
After Today. Я была настолько незаметным автором, что в те времена, когда After Today и Litnet запрещали одновременно держать книги друг у друга, я держала и на Litnet, и на АТ, и меня никто не забанил, потому что меня администрация не заметила.
Ага. Понятно. Ну что ж, это, видишь, сыграло на руку. Забавно. Хорошо, вот у тебя была выложена электронная версия. Некоторые полчитателей небольшой захотели бумажную. Ты такая: а почему бы и нет? Связалась с Руграмом, все это сделала. И параллельно занималась продвижением своего аккаунта на электронной площадке и плюс ВКонтакте, правильно?
В соцсетях ВКонтакте, да. На электронной площадке я не занималась практически продвижением аккаунта. Ну, я там выкладывала, не знаю, может, 10 записей в блог за все время. Но я поняла, что это не очень эффективно. Туда надо либо постоянно писать такие большие статьи, либо не писать.
Поняла. Ты ввела людей на свою электронную книгу, чтобы заработать статус коммерческого автора и дальше уже книги продавать. То есть первая твоя книга, она была в платной версии в Руграме, и в бесплатной версии ее можно было прочитать на электронной площадке, правильно?
Да, да.
Вот так, все, поняла. Давай чуть-чуть подробнее остановимся на том, как ты как раз привлекала вот этих первых читателей, потому что успех, конечно, феноменальный. Я понимаю, да, что дальше уже пошло там сарафанное радио, дальше уже пошла Ирина Котова, обожаю ее посты, кстати.
Я тоже. Да и саму Иру я тоже очень люблю.
С самой Ирой я еще пока не познакомилась, но, кстати, я очень надеюсь, что скоро в нашем подкасте она тоже появится. Так вот, что ты делала? Ты уже рассказывала про эстетики, и ты рассказывала про таргет. Можешь поподробнее? То есть ты как, брала какую-нибудь цитату, брала какую-нибудь картинку, отдавала там, я не знаю, 200 рублей в сутки бюджет, нате, крутитесь, сосиски. Или вот что ты делала?
В те времена, когда я зарабатывала ком-статус, я напоминаю, что я долдон. То есть я пришла, я ничего не умела. Включить самой таргетинг я не умела. И мне порекомендовали официальных таргетологов самиздатов. Я накопила, договорилась сначала с ним, сколько мне будет стоить получить ком-статус. Он мне сказал, что, скорее всего, вот такие-такие суммы выйдут. Я накопила, мне еще денег подарили на Новый год, и эти деньги я заплатила таргетологу, чтобы он вывел мою книгу до нужных показателей. Сама я включать этого не умела на тот момент. Еще я ходила по бесплатным пабликам, которые очень многие бесплатно берут, но это очень малоэффективно, но тем не менее какой-то эффект от этого есть. И цитату, и картинку отсылала вот эти паблики ВК. Но иногда они просят какие-то небольшие суммы, там 50-100 рублей за рекламу. Иногда я платила, но в очень редких случаях, то есть я вот просто рассылала. Эффект от этого очень минимальный. Прям сразу могу сказать, это не тот эффект, который сделает книгу бестселлером. Но каких-то читателей это приведет. То есть, если у вас совсем нету, вы не представляете, что делать, куда бежать, как не представляла я, то это, ну, почему бы и нет? Это лучше, чем ничего, скажем так.
Давай мы с тобой немножко остановимся на работе со специалистом, получается, вот электронной площадки. Скажи, пожалуйста, что это была за электронная площадка? Как строилась ваша работа с этим специалистом? Если скажешь, сколько это хотя бы там примерно вышло по стоимости, вообще будет здорово. И свои впечатления. Насколько тебе было это комфортно?
Это была площадка After Today, потому что, несмотря на то, что я сразу выложила на Литнет, но оценив целевую аудиторию Литнета, я поняла, что моя книга туда немножко не подходит. Там больше современный любовный роман, там больше быстрое чтение, истории, которые сразу показывают конфликт, сразу завлекают читателя. У меня там экспозиция, а сейчас мы с вами поговорим о прошлой героине. Ну, то есть такое по классическим канонам написанное произведение, которому очень сложно конкурировать на Литнет, и поэтому я пошла на АТ. Там раньше была доступна статистика, сейчас, к сожалению, отключили. Я сделала еще такой вывод, что сколько мне нужно будет часов, сколько мне нужно будет просмотров для того, чтобы попасть на главную страницу. Попасть на главную страницу Литнета очень сложно. Я до сих пор, если честно, ну не очень сложно, там нужно строго в целевую аудиторию писать, там подключать таргетинг, переписывать начало, если у тебя не пошла книга, там менять обложку, возможно, такой классической сетературе, да, там свои тенденции, я не очень в них разбираюсь, не буду сейчас вводить в заблуждение, а на АТ с этим немножко иначе, там проще попасть на главную любовных романов, потому что, когда ты набираешь нужные показатели, ты автоматически туда попадаешь, и ты можешь сам рассчитать эти показатели, там все очень прозрачно. Я пришла, можно, не знаю, Лемуру называть, Георг Лемуров, официальный таргетолог, мне, в принципе, понравилось с ним работать, несмотря на то, что он берет высокий процент. Мне это вышло в 30 тысяч рублей с процентом таргетолога. Часть из них я вернула. Наверное, даже большую. Потому что, опять-таки, это было 3 года назад, а может, 2,5 года назад. И тогда таргетинг работал чуть-чуть эффективнее. Сейчас ни для кого не секрет, что со временем таргетинг в соцсетях все менее и менее и менее эффективен. То есть год назад он работал лучше, чем сейчас. 3 года назад он работал в 3 раза лучше, чем сейчас. И тогда вот мне в 30 тысяч удалось уложиться, и даже какую-то часть этих денег я вернула за счет того, что у меня уже была там вторая-третья книга выложена, ее купили, и вот было все замечательно, еще мне наград много накидали.
Еще раз уточни, пожалуйста, за какой срок у тебя вот купили вот это огромное количество книг, 800-900? Это как, за год примерно или как?
Ну, это был отчет за первый квартал.
Ага, с ума сойти. Так, квартал это сколько? 3 месяца, да, у нас?
3 месяца, да.
Шикарно, вот это да.
Причем он даже вышел в феврале, книга вышла в феврале, а уже условно там, когда февраль, март, там в апреле уже отчет был сформирован, то есть за 1,5 месяца.
С ума сойти, вот это да. Да, поздравляю тебя, вот это достижение.
Спасибо.
Мне кажется, я что-то немножко онемела, вот вообще, вот это цифры.
Мне на тот момент казалось это очень маленькой цифрой, потому что я уже общалась с авторами, и девочки мне говорили, вот у меня там 3000, это очень маленький тираж, небольшой. Я такая, блин, я продала всего 800 книг.
Ну, понятно. Одно дело книги в таком, ну, полусамиздате, совершенно другое дело книги в том же Эксмо. Так, хорошо, мы тогда приближаемся с тобой вот к этой теме. У тебя сейчас в Руграме вышло уже сколько? 3 книги или уже 4?
3.
Хорошо. Как ты вообще пришла в Эксмо? Кто был инициатором, ты или Эксмо?
Инициатором была я. Ну, там очень долгая история на самом деле. Я очень долго сомневалась, потому что мне хотелось попасть в классическое издательство для того, чтобы опять-таки войти в книжный мир. Тут я хочу оговориться, что вообще у меня цель — донести свою историю до людей. То есть я хочу хочу, чтобы моя история жила, чтобы ее прочитали как можно больше людей. Я считаю, что она очень крутая. Я хочу общаться со своей аудиторией, со своей книгой, с читателями. Мне это очень нравится, и в этом моя цель. И, в принципе, остальные другие цели, они побочные. То есть заработать я тоже хочу, но не так сильно. То есть то, что я зарабатываю, я могу, допустим, потратить не на новые сапоги, а на новый арт, потому что это доставит мне удовольствие. Я не знаю, там считается ли это как за рекламу или за продвижение. Ну, наверное, да. Инициатором выступила я, потому что мне хотелось расширить аудиторию. А очевидно, что у классических издательств дистрибьюция гораздо лучше, аудитория гораздо шире. Я даже обращала внимание на то, что многие группы, многие блогеры вообще не взаимодействуют с Руграм. Для них Руграм — это какая-то территория слепоты. Вообще они этих книг не видят. Вот, они покупают только вот у официальных издательств. И я на это очень много обращала внимание. И опять-таки, ну, 1500 за книгу — это большая сумма. Тем более за книгу начинающего автора. Я написала Кире даже не столько издаться у нее, сколько поинтересоваться по поводу условий. Потому что условия, в которых мне придется отдавать исключительные права, меня не устраивали. Поэтому я пришла с таким намерением, что за спрос не ударит в нос. Я сейчас спрошу, а вдруг... Нормальная тема, кстати, хороший метод, всем рекомендую. Потому что вдруг у меня случилось, Кира сказала, что да, я обратила внимание на вашу книгу, потому что она там очень долго висела в топ-1 продаж «Лабиринта» в своем жанре. Она согласилась, давайте попробуем. И начались переговоры по поводу условий.
Интересно про условия. Насколько я знаю, издательства обычно забирают все права или стараются забрать себе максимальное количество прав. А ты, я так понимаю, сохранила себе и права, скажем так, на издание книг в Руграме, плюс права на электронку тоже у тебя, да, остались?
И на аудио.
И на аудио у тебя права остались. Ничего себе, здорово.
И на экранизацию я тоже права не отдала. Ну, может, это моя ошибка, я пока не знаю. Ну, я пока не готова экранизировать свою историю в России. Поэтому мне, в принципе, это пока не очень интересно. Ну, может быть, интересно, я бы это обсудила с удовольствием, но как бы участвовать в питчингах и продвигаться в ту сторону, вот в данных условиях я пока не готова. У Эксмо права на мягкую обложку и на перевод.
То есть, если вдруг сейчас будут продаваться права куда-нибудь в Китай или куда мы там сейчас продаем права обычно, то это все будет делать Эксмо, правильно?
Да, это такой огромный пласт, который надо изучить, и у меня, боюсь, взорвется голова, я готова делегировать, даже заплатить или отдать там часть своей прибыли за это. Только, пожалуйста, кто-то сделайте это за меня, если такая возможность есть.
Я хочу вставить ремарку, дорогие наши слушатели, кто планирует в будущем обсуждать условия договора с издательством, знайте, что вы можете обсуждать даже, казалось бы, такие незыблемые моменты, как вот передача прав, что вы можете, например, вот там на мягкую обложку передать, я не знаю, на твердую оставить себе. Мало ли, вдруг вам это необходимо. Или, например, на аудиокниге оставить себе.
Но здесь я хочу добавить, что переговоры шли не только между мной и издательством, в них участвовал еще и Руграм, потому что я на тот момент издавалась у Руграма, и они тоже говорили свое весомое слово и тоже в этом участвовали. И спасибо огромное и Эксмо, и Руграм за то, что они настолько профессионально подошли к этому вопросу, настолько все классно, четко, быстро решили, в том числе Кира Фролова. Мне очень понравилось, как повела себя в этой ситуации. Она прям большая, молодец. Молодец, она действительно нашла индивидуальный подход к автору, выполнила все мои самые невероятные желания и хотелки и пошла навстречу, поэтому в этой ситуации она прям вообще идеальный профессионал, редактор, не придраться.
Ой, здорово, да, мы тут Киру все любим. Так что да, полностью с тобой согласна. Давай тогда мы с тобой теперь перейдем к такому глобальному вопросу сравнения Руграм и Эксмо. Либо можем идти просто там в формате «вспомним, обсудим», либо, например, 5 главных отличий Руграма от Эксмо.
Ну, боюсь, структурировать я не смогу, но попробую наговорить так. Наверное, самое первое отличие — это дистрибьюция и статус, потому что Руграм на данный момент, на моем опыте, гораздо прибыльнее в денежном эквиваленте, но Эксмо дает определенный проход в некоторые, я не знаю даже, как это назвать, круги закрытые авторов, в некоторое сообщество, в котором тоже важно находиться для того, чтобы держать нос по ветру, для того, чтобы как раз-таки впитывать какие-то тренды, какие-то информации, которые очень сильно помогут в работе. И это скорее игра в долгую, такая помощь в долгосрочной перспективе. RUGRAM, он достаточно закрыт. То есть ты самостоятельно автор, ты варишься в своем котле, ты печатаешь книги, пишешь книги, ты продаешь книги, и все счастливы, все довольны, ты читатель. Но вот в индустрию через это войти именно из RUGRAM, ну, не очень просто, как мне кажется. Может быть, я ошибаюсь. Я бы не смогла, допустим.
Ну вот у Иры Котовой вроде бы получилось.
Она же тоже в Эксмо издается.
Ну да, но это ж потом уже вроде началось.
А начала она издаваться в АСТ.
А, все, ладно.
Самое первое у нее издание было в АСТ, да, это потом уже, когда права вышли в АСТ, они, по-моему, не знаю, может быть, они серию ее не... Или, по-моему, они до сих пор по ее серию печатают. Ну, это у Иры лучше спросить.
Ну, хорошо, да, это мы еще обсудим обязательно с Ирой. Угу, да, потому что я до сих пор, наверное, знаю два громких имени от RUGRAM. Это как раз Ира Котова и вот Нина Малкина. Вот были такие два громких имени, которые я знала. Сейчас я пытаюсь что-то вспомнить еще.
Еще есть «Ходящие в ночи», у них третий флагман.
Точно! Точно, да.
Классная книжка, я тоже читала.
Я, правда, вот еще не дочитала, у меня пока в планах. Первая книга потрясающая просто. Да, получается, три таких вот громких проекта. Любопытно, любопытно. Так, меня очень заинтересовала фраза о том, что в RUGRAM в денежном варианте как-то более благоприятные условия. То есть в Эксмо, вот в таких издательствах, там, минимальные тиражи, это обычно 3000 экземпляров. Я не знаю, сколько у тебя.
У меня 3000 в Эксмо. Ну, опять-таки, они поставили, потому что книга уже продалась в RUGRAM и больше, чем 800 тираж. Там за 2 года его неплохо продали. То есть это, по сути, для просто другой аудитории. Ее переформатировали, переупаковали и поставили небольшой тираж. Тоже пустили «Плывите, сосиски» в свободное плавание, потому что маленьким тиражам там не полагается большого пакета продвижения, ну, ты, наверное, знаешь. И, опять-таки, подводные камни для всех авторов, которые обсуждают кейс по каждому пункту. Если вы не очень интересны, ваша история не очень прибыльна для издательства, то, наверное, они будут вам уделять не очень большое внимание. Это как бы достаточно логично. Поэтому стоит подумать, а стоит ли оставлять все права себе? А может быть, выгоднее отдать их Эксмо, и тогда оно подключит все свои ресурсы, чтобы максимально провернуть эту мясорубку и максимально выжать все из вашей истории, иначе вам придется это все самим делать. Потому что, естественно, если электронка аудио не у них, если там исключительные права не у них, им не очень интересно вкладываться в этого автора.
Ну да, я тут повторю слова классика, что с большой силой приходит большая ответственность, что чем у тебя больше на руках вещей, которые у тебя есть, тем больше у тебя ответственности. Если ты электронку не отдаешь, то, соответственно, ты должен с ней что-то делать сам. И с тем же аудио, например, это уже не так просто, как издать, например, электронную версию книги.
Да, там везде свои минусы на самом деле. И если автор такой же, как я, допустим, если бы я сейчас пришла сразу в Эксмо с готовой историей, я бы, наверное, отдала исключительные права всем, чтобы это не было моей головной болью. Вот так чух, скинуть, там, разбирайтесь, продвигайте, давайте мне тираж побольше, давайте мне пакеты продвижения, а я буду вот просто писать книги. Это тоже, кстати, очень удобно путь, потому что это получается издательство как сервис для автора. То есть вам не придется надрываться до синих жил каждый день и думать, боже мой, что мне делать с новой книгой, как мне электронную книгу позиционировать, презентовать, как на нее что подключить, чтобы ее увидели люди. Это все за вас делает издательство, потому что вы на это просто не будете иметь прав. Оно может быть и лучше.
Да, да. Ну, я тут вынуждена еще добавить ложку дегтя. Издательство это может делать, издательство это может не делать.
Да, я погорячилась. Пожалуй, вам, скорее всего, это делать все равно придется, но издательство вам в этом хорошо поможет.
Да, я все-таки еще одну ложечку. Ложечку за маму, ложечку за папу. Еще одна ложечка дегтя. Читайте внимательно договор. Бывает такая строчка в договоре, что там издательство обязуется издать вашу книгу не позднее 18 месяцев после заключения договора, например. Это я так сейчас. Такой строчки может не быть. И в целом покупка прав издательством вашей книги значит только то, что права на вашу книгу находятся у издательства. В договоре может вообще не быть строчки о том, что издательство обязуется издать вашу книгу. Вот, это момент, который порой вводит авторов в ступор, но вообще-то подписание договора не дает гарантии, что ваша книга будет напечатана. И тем более она не дает гарантии, что право на них будет осуществлено. Поэтому, если вы там передаете электронку, аудио, не обязательно, что издательство этим займется. Тоже важная вещь, поэтому, естественно, пока я подписывала свое, я об этом ничего не знала, я об этом не думала. Но в целом, наверное, имеет смысл уточнить, что если вы передаете права на аудиокнигу, узнайте у издателя, он вообще собирается в ближайшие там года два или три делать аудиокнигу по вашей книге. Потому что если нет, возможно, ну, стоит сделать самой. Но это все супер индивидуально, это все зависит не только от издательства конкретного, это зависит от конкретной редакции, от ваших отношений с издателем. Это все зависит от каких-то предпочтений, вкусов. Я тут не буду исключать человеческие факторы, потому что он тоже есть. Ну, в общем, очень много факторов, поэтому все обсуждайте обязательно. Я просто была вынуждена сказать, что тут есть вторая сторона медали. Может быть, все действительно прекрасно, и издательство — это ваш сервис, который сделает все за вас. Да, он заберет огромную часть прибыли, но он, оно, издательство это сделает. А есть другая сторона медали, где вы отдадите права, издательство это не сделает. Я тут ни в коем случае не хочу как-то очернять издательство, просто говорю, что бывают абсолютно разные ситуации.
Вообще читать договоры надо всегда внимательно, потому что с той и с другой стороны люди, и часто бывают такие досадные опечатки. У меня тоже бывали такие случаи, что в договоре совсем написано не те условия, о которых мы договаривались. Скорее всего, это просто недоработка, то есть мне прислали типовой договор, усредненный какой-то, который совсем не подходит под то, о чем мы разговаривали. Поэтому это все надо обязательно читать, уточнять внимательно.
Да, ты сейчас сказала тоже очень важную вещь. Выпускающий редактор, ну или вообще человек, с которым вы обсуждаете вашу рукопись, это не тот человек, который работает над документами. Это разные люди и зачастую разные там департаменты, разные отделы. Поэтому то, что вы обговорили в личке с вашим редактором, это будет, возможно, юрист, который присылает вам договор, он об этом вообще не знает. Так, все, мы тут, наверное, напугали всех авторов.
Не, бояться не стоит.
Бояться, да, что тут уже бояться?
Как минимум будет весело. Подумав, решайся, решившись, не думай.
Потом приходите ко мне на подкаст и рассказывайте про ваши забавные случаи. Я только рада буду услышать. Хочешь еще что-то сказать про сравнение Эксмо и Руграма?
Нет, нет, мы много сказали, в принципе, даже, наверное, того, за что, может быть, на меня обидятся издательства. Извиняюсь, никого я обидеть не хотела, я люблю оба издательства. Мне комфортно работать и с тем, и с тем. Я буду продолжать работать с обоими издательствами, поэтому надеюсь, что я никого не задела, не разгласила там тайной и важной какой-то информации.
Да вроде нет. Я так, знаешь, я вроде слушала. Мне кажется, все очень даже мило и прилично. Мне кажется, что ты даже немножко преуменьшаешь свои заслуги, свою, скажем так, издательскую полиаморию, потому что у тебя не только Руграма Эксмо, а ты все еще продолжаешь выкладывать книги на электронных площадках, продолжаешь их как-то пиарить, там рассказывать о них своей аудитории. Это же нужно в голове все держать. Это же менеджмент. Это так кажется, что ты просто выложил кусочек текста, но ты же все равно контролируешь это все дело.
У нас в фандоме праздник каждый раз с выходом проды, потому что прода большая глава, обычно там на 2-3 алки выходит раз в месяц. У нас там по 500 комментариев в голове. Девочки шампанское охлаждают в холодильнике, вместе выпивают, вместе обсуждают. Я делаю красивый коллаж, рисую какие-то там иллюстрации. У нас есть свой звукорежиссер, который, прочитав главу, тут же подбирает музыку, чтобы девочки пришли и послушали. Так что это тоже весело. Это, кстати, очень-очень-очень важный инструмент для удержания фандома, удержания аудитории и для контакта со своей аудиторией, для того, чтобы любить свою историю. Это очень важно.
Так, инструмент — это охлаждение шампанского. Или что именно за инструмент?
Инструмент — это выкладка на электронную площадку глав, потому что ты находишься в контакте со своей аудиторией постоянно, не только раз в год, когда выходит книжка, а постоянно. У вас есть там свои праздники, свои мемы, у вас есть там свои какие-то обсуждения, вы там строите вместе предположения, и это очень важно, вот держать контакт с читателем, потому что на этом, собственно, строится фандом, на этом он удерживается.
— Давай мы вот что с тобой обсудим. Твою фанбазу и твое отношение с фанбазой. Я вообще с тобой познакомилась на выступлении совместно с авторами Киры Фроловой на Красной площади. И я тогда прям оценила, как половина зала состояла из твоих читателей, как они тебя поддерживали, как у вас как раз были вот эти общие шутки, какие-то общие приколы, которые понимали только вы. Это было очень мило.
Я обожаю своих читателей.
Они потрясающие. И ты с ними еще потом пошла в кафе, я помню. Так было здорово.
Причем у меня был, кстати, такой неловкий выбор, пойти или с авторами, или пойти с читателями. Это был очень сложный выбор, потому что мне хотелось и с коллегами пообщаться. Это полезно, это классно, это интересно. И мне хотелось и с читателями пообщаться о своей книге. И вот я пошла с читателями, потому что они меня всегда ждут после встреч. Более того, я тебе скажу, 16 сентября я еду в Питер в магазин «Во весь голос» на встречу с читателями, на презентацию там своей серии. Со мной едут 3 читательницы в качестве группы поддержки.
С ума сойти! Расскажи, как ты это делаешь? Давай так, вот я пришла к тебе, у меня есть группа моих бета-ридеров потрясающая, там вообще девочки просто замечательные, там я готова целовать им руки, они просто великолепные, но я хочу больше, я хочу вот такую же фанбазу, как у тебя. Что ты посоветуешь мне делать?
Самое первое, то, что не очень любят делать авторы, это личный контакт с каждым читателем. То есть я сама читатель, и в те времена, когда я еще не писала книги, и я поняла, что я могу писать авторам, для меня это было волшебство, открытие, просто что автор еще не умер, да, там как-то Лев Толстой, как Виктор Гюго, он еще жив, и я могу с ним поконтактировать, я могу задать вопросы. И я шла, особенно когда мне нравилась книга, когда мне не нравилась, я не писала, преисполненная одухотворённая каких-то эмоций, прямо таких высоких, выливала это все на автора, благодарила его. И мне было так важно вот найти вот эту точку единения. И в 90% случаев я получала ответ типа, ну, я благодарю вас за мнение, мне очень приятно, что вам понравилась книга. Всего доброго. И для меня это был такой облом. Мне было так обидно, если честно. И поэтому я со своими читателями стараюсь всегда хоть немножечко пообщаться. То есть, если человек мне принес вот эту свою чистую эмоцию, которая, кстати, мне потом очень будет помогать в написании. У меня когда случается неписун, да, когда у меня проблемы с текстом, я перечитываю вот эти все личные сообщения или там комментарии и вдохновляюсь этой эмоцией, потому что там всегда в этом тексте есть вот эта вот эмоция. И я стараюсь ответить, понять читателя, выслушать его, ответить ему так же, как он ответил мне, то есть вдуматься в то, что он мне написал, почему он мне это написал. Я стараюсь найти с каждым читателем свою точку соприкосновения. И, соответственно, они остаются уже не моими фанатами, да, какое там ужасное слово, а моими друзьями. То есть они могут ко мне прийти, там что-то мне рассказать. Они могут скинуть мне совершенно тупую шутку. Они могут раскритиковать мое произведение там в ироничной форме, и я это пойму. И просто таких друзей у меня очень много уже. То есть у меня с ними какие-то личные отношения. Плюс я вовлекаю их в какие-то ивенты, несложные, потому что делать какую-то сложную активность очень сложно. Для людей работающих бывает трудно поддержать эту активность, а какую-нибудь легкую, веселую, я понимаю, зачем ко мне приходят читатели, да, оторваться от там, реальных проблем, от того, что творится у них в их жизни, зачастую нам всем очень тяжело, и они приходят сюда отдыхать, и я хочу, чтобы они здесь отдыхали, чтобы они находили радость, чтобы они находили какое-то воодушевление, чтобы они находили принятие. Сейчас же общаются они не только со мной, они общаются друг с другом, у нас там целый фандом. Вот, и это очень важно, создать вот такую атмосферу. Поэтому, наверное, личный вклад. Многие авторы, да, говорят, делегируйте ведение своих соцсетей, общение с читателями. Мне кажется, что это не рабочая схема. Но это очень много сил и времени.
Безусловно, безусловно, да. Я вот тебя сейчас слушаю, понимаю, что тут, наверное, вообще схватили за голову интроверты или те люди, которым там какой-нибудь новый диалог с подругой даже дается с трудом.
Ну, вообще, я тоже интроверт, я вообще социофоб, я боюсь людей. Я очень боюсь общаться с ними в реальности. Для слушателей скажу, что мы сейчас с Дашей общаемся не по видеосвязи, потому что я испугалась. Я боюсь, когда на меня смотрят, мы общаемся голосом. Для меня это тоже сложно, но текстом общаться для меня меня просто. Просто дайте мне написать 10 тысяч текстов, и я буду счастлива. Не заставляйте меня ни с кем разговаривать, не заставляйте меня выступать, хотя это я сейчас тоже уже делаю, но это мне дается значительно тяжелее. И видеоконтент мне дается очень тяжело. То есть я могу вам сказать, что у меня там охрененная книга, я ее очень люблю, и это не будет, может быть, это самобахвальство, но тем не менее я могу сказать, что у меня просто отстойный видео и аудиоконтент, просто не слушайте, это так плохо, потому что, ну, не дано мне это, ну, не умею. Мне либо там надо очень долго учиться это воспроизводить ораторскому искусству, либо, не знаю, не делать этого. Ну, я пока и не делаю.
Не знаю, что там насчет видеоконтента, но я уверена, что с аудиоконтентом все потрясающе, потому что я сейчас с тобой разговариваю, и, по-моему, у нас замечательная складывается беседа. И к бахвальству мы еще обязательно вернемся, потому что, вообще-то, это наша традиционная рубрика, которая называется «Самопродвижение».
Пользуясь случаем, передаю привет всем квертинцам. Привет, я вас всех люблю, вы замечательные.
О, как это мило.
Это моя сила, моя поддержка, моя энергия.
Как же здорово. Мне пришла в голову весьма банальная, даже, наверное, очевидная мысль, которую я вам обязательно озвучу, потому что вдруг она пришла пока что не всем еще в голову. Нина озвучила предположение, что вот ей комфортно общаться текстом. А я поняла, что мне это комфортнее общаться лично, ну, лично, либо там по Zoom, по видеосвязи, что как раз, когда мне люди пишут, я зачастую отправляю там какие-нибудь эмодзи, там, смайлики, либо тоже, ой, спасибо большое, и это очень искреннее спасибо большое, но, наверное, людям, возможно, не достает от меня какого-то текстового фидбэка. Так что я вот тут подумала, что, наверное, таким людям, как я, лучше не письменно общаться со своей аудиторией, а теми же голосовыми сообщениями, какие-нибудь эфиры, там, звуковые эфиры, видеоэфиры, ну, в общем, какие-нибудь личные встречи.
Абсолютно, это очень популярно. Многие авторы сейчас делают, вот, например, у Жени Александровой недавно был трансляция, когда она разговаривала лично со своими читателями, было очень здорово. Я ей очень завидую, потому что я бы сидела, мукала и думала бы, что как-то не так у меня двигаются брови, и все видят мои брови. На том, кстати, выступлении на Красной площади, если ты помнишь, я потом так сокрушалась. Я сидела, улыбалась, как всегда. Все сидят спокойно, анализируют вопросы и отвечают. Нина Малкина сидит, улыбается. И когда у нее спросили, расскажите немного о своей книге, я сказала, ой, вы знаете, моя книга — это история Золушки. Она вот взлетела из ниоткуда и сразу прям в такие принцессы. Я же теперь писатель и очень счастлива.
Слушай, между прочим, цепляет сразу.
Это было ужасно, если честно. Я не смогла это пересматривать. Мне так стыдно. Что мне стоило рассказать, да, там, о том, что вот, там, темная фэнтези, там, та-та-та. Я много раз репетировала это, даже больше. Но вот я как пришла и выдала, в общем, перл.
Я тебя прекрасно понимаю. Вообще о своих книгах говорить очень тяжело. Просто очень. У меня, если спрашивают, о чем медиаторы, я либо начинаю рассказывать, что итак, 100 лет назад, ну, в общем, либо я начинаю рассказывать историю сеттинга, либо у меня просто жужжит моль в голове, и я пытаюсь вспомнить, я ли это вообще написала, потому что почему я ничего не могу об этом рассказать? Но это правда сложно.
Кстати, еще один очень хороший совет, который я, по-моему, услышала на твоем подкасте. Я даже не помню от кого. Учитесь, как только ваша книга попала в издательство, как только она обретает твердое тело, учитесь питчить свою книгу, учитесь в одной минуте быстро рассказывать о своей книге, прямо подойдите к зеркалу и попытайтесь рассказать даже, может быть, не самое важное, не самое цепляющее, а вот какую-то фишку, может быть, кликбейтную, так вывернуть, чтобы вы могли рассказать ее Кире Фроловой, если случайно встретите ее на ММКЯ. Вы к ней подошли и так тра-та-та-та-та-та-та, чтобы вы могли рассказать ее там экранизатору какому-нибудь, режиссеру, да, подошли и сразу так вывалили, как я говорю, за спрос не ударят в нос, а вдруг прокатит. Поэтому это тоже очень важный совет. Учитесь питчить книгу, говорить о своей книге быстро, цепляюще, коротко и без запинок желательно.
Пользуясь случаем, я скажу, что я планирую вот в ближайшее время, вы слушаете этот подкаст, если все пойдет хорошо, 18 сентября, вот в ближайшее время я планирую сделать определенное мероприятие. Я еще не знаю, будет оно онлайн, будет оно офлайн. Я обязательно буду еще подробнее говорить о нем в подкасте, но на этом мероприятии мы будем учиться с участниками одноклассниками говорить о своей книге, потому что это сложно, это правда сложно. Так что да, будем этому учиться, это действительно потрясающий навык, потому что у вас будут очень часто спрашивать: «О, чё, пишешь, да? А чё пишешь?» Как бы, и вот в этот момент...
Расскажи о своей книге в двух словах, да, любимый вот этот... Я пишу о ней в 5 томах, я не могу о ней в 2 словах. Помните вот это? Нина Малкина говорила: «Учитесь питчить свою книгу». Так вот, она не умеет.
А это мы скоро узнаем. Это у нас пока что еще интрига. У нас сейчас еще будет несколько вопросов, и мы уже перейдем к нашей финальной рубрике. Нина, я у тебя увидела несколько сборов на горячие иллюстрации по твоим книгам. Скажи, как это работает? По-моему, это вообще классная тема. Как ты решилась на это? Как идут эти сборы? И сколько сборов ты уже закрыла?
Решалась я 3 года, поэтому я тот сбор, который ты видела, это мой первый сбор. Решилась я по совету моей команды. У меня есть команда, которая помогает мне вести группу. Там одна девочка рецепты делает, другая эстетики делает, третья совместное чтение организует. Вот это все читательницы, это просто там, не знаю, такие работяжки, такие они умницы. Они мне давно говорили: давай сделаем, закажи иллюстрацию у Озорнина с тем, что хочет аудитория. Я говорю: ну, блин, это дорого. Сейчас он очень загружен. Я не могу ему сказать: бросай все, начинай мне рисовать там в долг, да, иллюстрацию. А они мне говорили: давай откроем сбор. Я говорю: да ну, да никто в жизни, да никогда, да что. В общем, они меня убедили, говорят: ну, хоть какую-то часть, хоть пусть там 10-ю часть соберем, уже круто. И это было аргументом, что да, я действительно открыла сбор, думаю, если что, я сама добавлю. И на удивление, мы собрали 100% достаточно быстро, и это было для меня таким открытием огромным. 100% я скажу, что это 30 тысяч стоит эта иллюстрация, то есть это не маленькая сумма. Вот, и художник уже получил ТЗ, уже приступил, уже первые эскизы мне шлет, то есть эта иллюстрация будет полностью оплачена фандомом, и, естественно, у меня все иллюстрации в открытом доступе, я запущу ее в своих соцсетях, и я надеюсь, что люди порадуются. Еще я Бусти открыла.
Вообще замечательно. Вот ты еще, да, об этом расскажи, пожалуйста. Я правильно поняла, что у тебя Бусти — это просто поддержка, то есть у тебя там нет какого-то эксклюзивного контента?
Нет, я его не веду. Единственный комплимент тем, кто поддерживает: я там на 3 дня раньше выкладываю проду. То есть на 3 дня раньше можно почитать, через 3 дня она становится бесплатно доступна всем, потому что книги в написании текущие у меня бесплатно. Если вы хотите читать в процессе, меня это очень поддерживает, любого автора поддерживает, когда его книгу читают в процессе, то вы уже делаете для автора много, вы уже вкладываете свои эмоции, свои комментарии, тем, что вы это обсуждаете, там подбираете музыку. Это уже большое вложение в дело автора и в книгу. Поэтому я считаю, что моя книга должна быть бесплатной. Пожалуйста, читайте бесплатно. Когда я ее закончу, тогда купите.
А расскажи, вот у тебя, получается, есть несколько источников дохода. У тебя есть Xmo, у тебя есть Руграм, у тебя есть Бусти.
У меня есть АТ и еще Литрес. На Литнете у меня от 500 до 1000 рублей в месяц.
Ну что ж, на кофе хватает, наверное. Расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя какая-то основная работа? Вначале ответь на этот вопрос, а потом мы с тобой поговорим про то, насколько вообще тебе хватает денег от книжного бизнеса.
Денег от книжного бизнеса мне бы точно не хватило на проживание, потому что у меня есть еще ребенок. Я не могу сказать, что я бы жила с пера, но у меня достаточно большие запросы. У меня только 12 тысяч коммуналка. Потому что я живу в Подмосковье, и здесь дорогая коммуналка. Для меня это дорого. Не знаю, может быть, для кого-то это мелочи, но для меня это дорого. Поэтому я с пера бы точно не прожила. Меня поддерживают финансово. Не очень тоже круто, но как есть. Поэтому я пока могу позволить себе писать то, что мне нравится, продвигать то, что мне нравится. Но, может быть, я немножко лукавлю, потому что так было 3 месяца назад. Сейчас я еще не подбивала свою экономику, потому что с открытием Бусти и с тем, что мы собрали на иллюстрацию, возможно, у меня вполне достойная зарплата для писателя. Может быть, это так, потому что я пока еще просто не подбивала экономику, потому что денег за последние 3 месяца стало больше благодаря, опять-таки, поддержке читателей в первую очередь.
Так, ну давай я сейчас немножко подобью твою экономику. Я сейчас зайду на Бусти. У тебя тут 78 подписчиков. Минимальный уровень подписки это там 150 рублей в месяц, 250, 500 рублей. Я знаю, что Boosty забирает довольно, ну, на мой взгляд, такой немаленький процент, плюс потом там еще идет процент на вывод денег.
Около 20 тысяч у меня получается с Boosty. С 78 подписчиков около 20 тысяч в месяц.
Слушай, ну, очень даже неплохо, учитывая, что ты Boosty открыла вот совсем-совсем недавно, насколько я знаю.
Я его только открыла, и, может быть, некоторые отпишутся. За первый месяц я получила вот столько, и я, если честно, просто в шоке. Для меня это такое что-то невероятное, что люди просто готовы прийти и заплатить там 150, там 250, сколько они могут, за то, чтобы меня поддержать. То есть я же им там не продаю уникальный контент, я не продаю ни статьи, там ни фотографии, ни уникальные иллюстрации, то есть там нету ничего. Они мне просто дают, говоря, что да, мы любим вашу историю, пожалуйста, пишите, пожалуйста, не бросайте. И вот с открытием Boosty, возможно, у меня появился шанс прожить спира мне и моей дочери, грубо говоря. Но если, допустим, Boosty по какой-то причине у меня исчезнет, то это уже гораздо сложнее будет. Но Boosty я только открыла и ничего не могу сказать, как это будет, потому что вот первый месяц круто, да.
Ну, смотри, исчезнет Boosty, появится что-то еще. Ты выяснила самое главное, что твоя аудитория готова тебя поддерживать рублем. И это очень здорово. И это в целом справедливо, потому что ты готова своей аудитории давать тексты в процессе бесплатно, а аудитория тебя готова за это отблагодарить. По-моему, все очень даже справедливо.
Ты прикинь, как это круто. То есть я бесплатно даю им тексты, они мне по своей доброй воле за это платят. Это просто что-то невероятное. Просто человек вечность 80 левела. Я в такое до сих пор поверить не могу.
Может быть, это и есть какой-то новый уровень развития вот нашего книжного бизнеса, потому что мы что-то сегодня только с тобой плакались о том, что денег нет. Мы, конечно, держимся, но хотелось бы держаться чуть-чуть покрепче. Если нас не могут прокормить издательства, то, может быть, нас могут прокормить читатели в конце-то концов. Может быть, в эту сторону надо идти.
Вот, только на них одна и надежда.
Да, да.
То есть, если у меня сейчас резко пропадут все источники дохода, если вот дальше читатели будут так же откликаться, как они откликнулись в последние месяцы, я продолжу писать, я там никуда не денусь, я продолжу работать над книгой. Без читателей, просто вот на том, что продаются книги официально и то, что мне приходит, это... Ты знаешь, да, что в сетературе там гораздо больше денег, прям в разы больше денег.
Да.
Поэтому вот, может быть, я заброшу квертинг и пойду писать что-то более трендовое, более массовое. Кстати, мне очень нравятся эти истории, они очень легкие, они прекрасно переключают внимание, но не факт, что я смогу.
Меня примерно это же останавливает. Я даже купила себе в комиссионке два любовных романа, вот таких, знаешь, из нулевых, с мягкими обложками, с такими вот полуобнаженными женщинами и полуобнаженными мужчинами, которые прям вот там готовы исследовать нефритовые жезлы и там пещеры друг друга.
О, кстати, я обожаю именно романы из нулевых.
Я как раз и купила, думаю, я сейчас вдохновлюсь, напишу какой-нибудь вот такое вот классное любовное фэнтези. Ну, что-то как-то пока не могу вдохновиться. Мне кажется, меня скорее улицы разбитых фонарей вдохновляют. Ну да ладно, может быть.
Так тебе ж нужно читать не то, что продается в бумаге, а то, что в электронке продается на Литнете, на главной странице. Посмотреть, как там формируются названия, как там формируются обложки, как там строится структура романа. Они же там сразу в первом абзаце конфликт вываливают, чтобы сразу зацепить читателя. То есть надо понимать, что, скорее всего, читателю, который пришел читать твою книжку сетернатурную, он, возможно, даже не запомнит твоего имени и фамилии, твоего псевдонима, ему наплевать. То есть он пришел просто почилить, провести круто время с твоей книжкой. А потом он также пройдет по ссылке и пойдет другого. Если ему очень понравится, возможно, он останется, перечитает все твои романы. Но когда ему спросят, а что это был за писатель, он такой: так, сейчас я в телефон полезу, у меня тут записано.
Кстати, держите, дорогие писатели, лайфхак. Если вы хотите, чтобы автор запомнил, как вас зовут, вы можете назвать героиню своим именем. Как вам такой ход? Или все равно не запомнят, да? Скорее всего, этих героинь там в день несколько. У каждого автора разные книги.
Да, да, так те девочки, у которых вообще, я просто не знаю, как они так пишут. Я выдаю 5000 знаков в день, и я уже не знаю, куда себя девать, иногда 10. Они пишут по 3 в процессника, и в каждое там огромное количество знаков. Это титаническая работа, если честно.
Согласна, согласна, да. Так, ну ладно, предлагаю нам с тобой перейти к финальной рубрике. Я предлагаю тебе, дорогая Нина, расскажи, пожалуйста, о своем цикле «Красные луны Квертинда». Можешь рассказать о первой книге, более подробно можешь рассказать о всем цикле.
Я расскажу сразу о всем цикле, потому что он неразрывен, то есть это такая сквозная история на все 6 книг. То есть все 6 книг — это одна книга у меня. Там есть, конечно, смысловые точки. Первую трилогию уже можно читать, потому что она по смыслу достаточно завершена. Там есть такая толстая точка смысловая. Там очень много тайн открывается, очень много завершается сюжетных веток. Там с очень многими героями мы прощаемся. Продолжение уже с этими героями пишется, но повзрослевшими. Вообще цикл, я его позиционирую как ромфант, но это достаточно эпическая фэнтези о государстве Квертинд, королевстве, на территории которого мы наблюдаем за противостоянием двух потрясающих мужчин, один из которых воин, империалист, другой драматург и игрок. Они играют свою шахматную партию, при этом одному периодически хочется перевернуть доску, чтобы разлетелись все шахматы. Но мы в этом всем огромном противостоянии, маленькая несмышленая девочка, диковатая, социально неадаптированная, которая только учится жизни и которая попадает вот в этот водоворот событий практически с самого старта. То есть первая книга — это вводная в мир. Там есть своя арка сюжета, она завершена, но она немножко наивная по отношению ко всему остальному циклу. Там достаточно сложное мироустройство, но оно, понятно, объясняется, не бойтесь. Со своей системой магии, со своей политикой, историей, географией, со своей религией. Первая книга как раз вводит, дает вам карты и фишки, которыми вы сам, как игрок, сможете в дальнейшем уже расставлять на этой карте, играть, продумывать ходы вместе с героями. Добро пожаловать в Квертинд, королевство противоречий, безумия и кровавой магии.
Ой, как красиво, особенно последняя фраза вообще великолепная.
Да, еще очень, кстати, уютное сообщество, присоединяйтесь к нам, мы всегда рады всем новичкам.
Да правда, и вот даже можно потом ходить в кафе с автором серии. По-моему, это вообще великолепная идея. Нина, спасибо тебе огромное.
Тебе спасибо.
Мне очень понравился наш разговор, мне кажется, мы просто безумное количество тем осветили.
Надеюсь, меня не вздёрнут.
Я думаю, нет. Я думаю, что все будет замечательно. Итак, дорогие слушатели, во-первых, спасибо вам, что дослушали до этого момента. Я вам очень благодарна. Подкаст выходит благодаря вам и вашим ресурсам, в том числе. В описании подкаста вы можете найти ссылку на Boosty, которое посвящено, так сказать, качану капусты за авторский лист. Там вы можете бросить какой-нибудь донат или оформить подписку. Деньги пойдут на оплату работы над этим выпуском нашего замечательного звукорежиссера Анастасии Стеценко. Я обожаю запинаться именно на ее имени, чтобы ей было больше работы в этом выпуске. Настя, тебе привет.
Привет, Настя.
Друзья, и подписывайтесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал. Он называется «Изнанка Дарьи Буданцевой». Там вы не пропустите никакие новости об этом подкасте. И, конечно же, я вас призываю подписываться, потому что там будут также все новости о моих медиаторах, которые вот уже вот-вот-вот-вот-вот совсем скоро будут выходить в издательстве «Полынь». Нина, пока.
Пока, спасибо.
Друзья, до новых скорых встреч.